Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Алексей Красильников меня зовут. Это авторская передача адвоката, писателя, телеведущего Павла Астахова. У нас на станции. Павел Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. Алексей, здравствуйте. К нам присоединился еще эксперт сейчас, да?
Да, как вы обещали, во второй половине часа вместе с нами Михаил Мещеряков, заместитель руководителя секретариата Московского отделения Всемирного Русского Народного Собора, член оргкомитета. Михаил Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Михаил, сколько вам лет?
23 года полных.
Вот я, знаете, почему спросил? Для того, чтобы показать, насколько помолодел наш собор. Потому что 30 лет ему исполнилось, 25-й юбилейный собор закончил свою работу сейчас и прошел грандиозно, прошел. И вот посмотрите, какие замечательные ребята нового поколения работают сегодня в оргкомитете, в региональных отделениях, в правлении. И я понимаю, когда вижу таких ребят, как Михаил Мещеряков и других, что наше дело в надежных руках. Потому что, я скажу честно, я скажу со своей стороны. Я с Константином Валерьевичем дружу почти 30 лет, и вот это все время мы были знакомы. Я видел, как он бился с идеей Всемирного Русского Народного Собора и как это происходило в разное время. Как его пытались не замечать, как его пытались обыграть, заменив каким-то симулякром, как его пытались обвинять в национализме, в каком-то шовинизме, я не знаю, в чем только не пытались обвинять. И вдруг, когда началась специальная военная операция, когда мы увидели, что западный мир сбросил маску, сбросил все свои личины, в которые он рядился и нас обманывал 30 лет, чтобы противопоставить этому организованно, мы можем как раз тот самый Всемирный Русский Народный Собор, который все эти 30 лет не отходил от выбранной идеологии, не отходил от пути, который был намечен, не отходил от своей программы, которая нисколько не изменилась за эти 30 лет, когда менялись программы образования, программы социальной защиты, здравоохранения, все менялось вокруг, да. Мы придумывали какой-то новый исторический путь, мы пытались отринуть все старое и к чему-то новому прийти, а ничего не получалось. И вот, наконец, я сейчас, Михаил, просто под впечатлением того, что происходило, рассказываю. Я побывал на всех секциях, посмотрел, и когда ты видишь того же Александра Гелевича Дугина, который 30 лет назад говорил про это же, что невозможно все разрушить и на этом что-то построить. Невозможно. Должна быть эта преемственность. Надо взять лучшее, что есть. И Россия – это не только та Россия, которую мы потеряли в 1917 году, но это то лучшее, что мы приобрели за годы советской власти. Хотя бы ту же идею справедливости, которая составляющая нашей русской идеологии. И даже в новой России, которая, казалось бы, 30 лет хотела себя под Западом чистить и как-то вот стать неким его приложением. Но, тем не менее, та самая свобода, которую кто-то ругает, а кто-то, наоборот, превозносит как наивысшее достижение, ее можно по-разному трактовать. Свобода – это может быть просто полное беззаконие. Да, я свободен от всего, я свободен от закона, я свободен от всех принципов, я от морали свободен от всего. А может быть, свобода творчества, свобода духа, свобода вероисповедания, которая открылась с падением Советского Союза, в полную силу открылась, она была. Ну вот, это мои впечатления, а я бы хотел все-таки послушать, с какого времени вы работаете, как готовился этот 25-й собор, что было самым сложным, расскажите, и как мы дальше будем выполнять те высокие установки, которые даны нам и президентом, и святейшим патриархом.
В первую очередь, да, хотел бы сказать вам большое спасибо за столь приятный отзыв, потому что именно это является показателем того, что мы работали все это время не зря, и на протяжении вот всего этого года, на самом деле, потому что я считаю, что к этому собору мы готовились весь год. Да, именно к самому мероприятию подготовка велась там за 2, 3, 4 месяца, но на протяжении всего года мы выполняли прошлое соборное слово, мы следовали как раз-таки слову патриарха, проводили в регионах всероссийские форумы, и это, безусловно, дало свои плоды. Сразу могу отметить то, что наиболее яркими, наверное, мне запомнились форумы в Новосибирске по программе пространственного развития, в Калининграде, где как раз поднимались тогда демографические вопросы и миграционной политики. Ну и, безусловно, это самый такой, наверное, из самых ярких и последних форумов — это в Санкт-Петербурге идеологически. Именно, я думаю, вот такие самые основные точки были показателем нам то, что мы постепенно движемся к одной цели. Именно к собору, который прошел 27 и 28 ноября у нас в Москве. А про себя что могу добавить? Ну, я работаю в Всемирном Русском Народном Соборе на протяжении полутора годиков. И уже чувствую себя действительно частью вот этой большой команды, которая сейчас борется за будущее России, старается сделать свой вклад, объединяет людей. И я действительно вижу, как даже вот за этот небольшой срок уже сделано многое. Какой большой вклад мы осуществили. Поэтому я очень рад, что присоединился к этой команде.
Михаил Александрович, ну вот вопрос. Что 23-летнего молодого человека так увлекает и притягивает в этой идее соборности? Да, тут много очень сложных каких-то тем, которые надо поднимать, их надо понимать, и надо еще их разъяснять очень многим, потому что выросло несколько поколений, для которых вообще слово «собор» настолько устаревшее, что не очень понимают, что это такое. Что это собор Василия Блаженного или это какой-то вид сбора, собор? Что это такое вообще? Вот что вас привлекло? Почему вы полтора года отдаетесь этой работе?
Действительно, это на самом деле большая потеря, то, что такой термин, как соборность, вообще понимание существования, наверное, общества. Потому что раньше как раз, в принципе, мы все сосуществовали вместе, и вот это и было обозначением соборности, когда весь народ идет к одной цели. В разные, да, периоды истории у нас были разные цели. Когда-то это была, понятно, Киевская у нас Русь, потом это у нас уже пошла Российская империя, государство перед этим Московское у нас было, ну, Советский Союз. Но сейчас как раз у нас и уникальное время есть, чтобы объединить все наши исторические эпохи в единое и взять самое лучшее, как вы в самом начале отметили. Что же меня привлекает в этом? Сложно, на самом деле, ответить. Я, во-первых, очень действительно всегда интересовался и любил историю нашей страны, настоящую историю. Сталкивались часто, знаете, когда их переписывают, эти факты, пытаются кого-то оболгать. Но вот именно разобраться, добраться до истины было для меня вот очень такой важной целью. Поэтому я вот нашел себя здесь. И больше того, я считаю, что единственный как раз-таки вариант вообще существования России — это если все у нас наконец-то осознают, что церковь нельзя отделить от общества, если люди поймут то, что наследие наших предков нельзя забывать. Можно сейчас привести цитату и Ломоносова, когда он говорит то, что у народа, не помнящего своего прошлого, нет будущего. И довольно часто я, безусловно, цитирую, но насколько она настоящая, насколько она действительно истинна. Поэтому для меня вот это не просто работа, это цель, это идея, это то, к чему я стремлюсь. Я вижу в этом борьбу за будущее не только своей страны, но и своей семьи, будущих детей и правнуков, надеюсь.
Ну дай бог, чтобы так и было, Михаил. Ну вот смотрите, вы сказали не помощи своего прошлого, но вот вашему поколению за 30 лет столько претерпела наша система образования, столько наши учебные планы претерпели изменения, в том числе из-за вхождения в Болонскую систему с переходом на единый государственный экзамен, по многим другим причинам. Когда ушло воспитание из школы, когда убрали наставников, сейчас они наставники называются,
были раньше. Я прошу прощения, да. Не хочу быть грубым, но есть звонок от слушателя. Может быть, послушаем. Давай. Вместе с Михаилом. Добрый день, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и говорите.
Добрый вечер, меня зовут Андрей, я звоню из города Санкт-Петербург. Вы знаете, вот у нас сейчас проходит Всемирный Русский Собор, только что закончился, и начинается прямая линия с президентом. И, соответственно, люди будут или пытались, или будут обращаться с обращениями. Но как-то никогда не рассказывают юристы, как грамотно делать это так, чтобы предложения проходили, и при этом автор не терял своих авторских прав. А вот с Русским Собором даже вообще непонятно, кому и как обращаться. И являются ли, вот, допустим, если у вас остались телефонные разговоры с прямой линией президента, там, с сильными мира сего, которых вы просили поддержать ваши предложения, с тем, что они говорят, что они прошли, доказательством, допустим, в суде или еще где-то, что ты мог не выглядеть ненормальным, а говорить, что, допустим, 15-процентный налог в круг добра, новый сценарий военно-морского парада, карточка МИР, в вашем варианте карточка Русь, но это были предложены вами на прямую линию. У вас вот есть даже записи, но как-то дело случилось, а про вас забыли, и вы не знаете, а нужны ли новые предложения, и как с ними вообще обращаться.
Спасибо большое вам.
Ой, хороший вопрос. Вы знаете, про авторское право я много чего знаю, могу вам много рассказывать, как оно правильно защищается, как защищаются интеллектуальные права. Понятно, идеи не защищаются. А в данном случае, если вы идею высказываете, ну, будьте готовы к тому, что используют во благо в лучшем случае. Если использовали во благо, получить от этого удовольствие. Человек, который изобрел колесо, нам неизвестен. Правда? Но современный человек все на колесах делает. Он двигается, передвигается и многое другое. Все механизмы устроены так, даже часы. В основе все равно этот круг, который крутится, на нем шестеренка. Но мы не знаем этого человека. Но мы ему искренне благодарны. И так многие-многие вещи, которые в нашей жизни облегчают нам существование, делают его, ну, более достойным, скажем так. Не люблю слово «комфорт», как и Алексей Георгиевич Дугин, который говорит, не люблю слово «комфорт», который так любит молодежь. Благоденствие, он считает, надо говорить, благоденствие. Вот то, что наше благоденствие создает. Поэтому, если вас интересуют авторские права, ну, так вы оформляйте правильно, оформляйте как патент, заявляйте в авторское общество, и все получите. То, что вы предлагали карточку МИР, огромное вам спасибо. Не было бы этой карточки МИР, наверное, нам было бы немножко сложнее сегодня. Поэтому здесь вопрос амбиций, мне кажется, таких личных. Михаил, а вот вы как думаете? Все ли надо вот так добиваться, оформлять за все, чтобы получать потом авторские? Или можно просто наслаждаться тем, что твоя идея была услышана, поддержана, реализована, и тысячи, а то и миллионы людей получают от этого благо?
Знаете, мне, наверное, все-таки второй вариант ближе. Все-таки именно главная цель — это общее благо, а признание, я думаю, всегда награда найдет своего героя, рано или поздно.
Давайте мы вот этого человека, нашего слушателя, нас слушает, привлечем к работе Санкт-Петербургского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Вот я серьезно, на полном серьезе говорю, обратитесь, скажите, что вы такой-то, вы звонили, вы говорили с Астаховым, вы с Мещеряковым говорили. Вот. У вас много интересных идей. Приходите, работайте. Это здорово, что такие люди есть, которые дозваниваются на прямую линию президента, которая у нас совсем скоро тоже будет, и их идеи услышаны, и потом реализуются такие грандиозные проекты. Я сейчас без всякой иронии говорю. Я восхищаюсь нашими людьми. Это опять же, как вот Дугин говорил на секции по идеологии, свобода творчества, да, свобода творческого духа человека. Если освободить нашего инженера, дать ему свободу, он такие открытия сделает, как это и происходило всегда. И радио изобрели, и спутник первый создали, и многое-многое другое. Но для этого как раз человек должен ощущать эту свободу творчества своего. Потому что, кстати, творческий дух, свобода творческого духа — это тоже проявление Святого Духа, прямого действия Святого Духа. Поэтому русский человек, он без этой свободы духа не может творить чудеса и создавать новые полезные изобретения. Так продолжая наш разговор. Здорово, что вот молодые люди идут, и вы родились, когда уже собору было 7 лет, правда? Так получается. Тем не менее, вы это продолжаете. Так вот, возвращаясь, как не забыть прошлое, когда вы учились по другим учебникам? Вы учились уже по другим учебникам. Не было ни комсомолии, ни пионерии, ни октябрят, никого не было. В школе не было воспитания. Тем не менее, каким-то образом-то вы выросли правильно, что вы вернулись к этим идеям соборности, народности, патриотизма. И для вас это не чужой звук, не чужие слова. А почему я спрашиваю вас? Я буквально сегодня услышал, молодой человек шел там на одном мероприятии, говорит, про Вторую мировую, да, Вторая мировая. Я прислушался, и вот это же тема, которая нам навязывалась последние 20 лет точно. Какая Великая Отечественная война у вас была? Это была Вторая мировая. И что вы так себя выделяете, русские? Ничего бы вы не сделали без всех остальных ваших союзников. Не высадились бы они там, понимаешь ли, на Эльбе, и не было бы победы. Если бы Черчилль не посылал войска в Сицилию, да, и там в Африку воевать с немцами, и не было бы никакой вообще, и Советского Союза бы не было. И это Вторая мировая. А как вам? Когда вы уже выросли с этим, когда менялись учебники. Откуда вы черпаете эти знания? Откуда этот дух в молодом человеке, который сегодня работает с русским Всемирным народным собором?
Я думаю, в первую очередь, это, наверное, семья. Семья у нас действительно это такая основа, которую очень важно сейчас поддерживать, очень важно сейчас, особенно на фоне всех демографических наших проблем. Отмечу, конечно, своих родителей и, наверное, педагогов, потому что, несмотря на очень жестко структурированную и выборочную информацию, они помогали, подсказывали порой дополнительные источники, где можно было почитать, ознакомиться. И это давало более широкую такую картину, благодаря чему ты, скажем так, расширял действительно свое понимание истории. То, что она не только в учебнике истории вся сосредоточена, то, что есть гораздо более подробные описания, то, что есть монографии, есть действительно такие вот большие, огромные труды, которые читай хоть всю жизнь, ты все равно не прочтешь. Вот, наверное, это мне и дало такое стремление к тому, чтобы понять, какая на самом деле история и государства российского, да и, в принципе, мировую историю тоже. Там есть что еще поизучать дополнительно.
Вот вы сказали, целый год вы готовили собор. Я не соглашусь, Михаил. Этот собор готовился 30 лет. 30 лет готовился этот собор. Вот все то время, которое было отпущено, и собор набирал обороты, чтобы вот именно в эти дни случиться, и на нем прозвучали два сильнейших программных заявления и выступления. Это выступление президента, которое разбирают на цитаты, просто по нему можно полностью написать программу, и выступление святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла. И вот точно так же можно делать программы. Все моменты, самые острые на сегодняшний день, все моменты фундаментальные были освещены и было показано. Место, роль русского народа как в самой нашей стране на этой территории, так и во всем мире. Кто мы, откуда мы, что мы, для чего, для кого, зачем и куда мы идем? На все эти вопросы были ответы даны. По тем секциям, по которым работал собор, смотрите, идеология, одна из важнейших секций. Именно там была как раз показана и объяснена вот эта преемственность, которой нам так не хватало. Потому что каждый раз словом исторической формации все разрушим до основания, а затем ничего не построим. Или что-то построим, но не возьмем уже дальше, когда разрушим в очередной раз. Да все надо брать самое лучшее. И те грехи и проблемы, которые были, не надо от них отрекаться. Надо их помнить, надо их признавать. Только сильный человек признает свои ошибки и исправляет их. Так и государство, и его лидеры, отцы-основатели и отцы-продолжатели. Материнство и детство, секция. Ну, вы знаете, насущная проблема, которая вопиет глазом убиенных каждый год миллиона детей, не родившихся, а то и больше. Ну, вопиет эта проблема, ну сколько же можно говорить? Понимаете, я пришел на секцию, и опять об одном и том же. Выходит унылый депутат от коммунистической партии и говорит: давайте реорганизуем органы опеки. Да елки-палки, да мы 20 лет назад говорили, давайте их реорганизуем. Надо уже реорганизовать. И тем не менее, есть программа, есть понимание убрать аборты из коммерческих клиник. Правильно? Правильно. Благотворительность. Как расцвела благотворительность с началом специальной военной операции? Совершенно другое наполнение получила, абсолютно другое. Когда ты задумываешься в преддверии праздника, вот ты сидишь и думаешь, вот сейчас Новый год, Рождество, много праздников, а стоит ли мне тратить эти деньги или вот лучше пойти купить еще теплых носков, термобелья? Вот сейчас мы закупали, я заинтересовался, противоминные стельки. Могут ли такие быть? Оказывается, есть, шьют. Купили, отправили, попробовали. Какие-то такие вещи ты начинаешь делать, которые ты никогда бы не делал в обычной жизни. Но ты понимаешь, что то, что ты сейчас сделаешь, и ту копейку, которую ты потратишь, и то усилие, которое ты приложишь, спасет реальную человеческую жизнь. Возможно, даже близкого тебе человека, знакомого человека. Потому что когда ты ездишь туда, ты просто братаешься с этими ребятами, ты их всех помнишь, ты их всех знаешь, ты с ними общаешься. Образование. Секция образования. Вот о чем я вам задал вопрос. Ну вот скажите, честно, для меня было откровением, когда я послушал, опять же, того же Александра Ангелевича, который успел на секцию образования, а вела ее Ольга Васильева, бывший наш министр образования, замечательный человек. Когда выясняется, что после анализа всех предметов, которые преподаются сегодня в программе средней школы, практически все они искажены, искажены до такой степени, что там на 70-80% внесено совершенно чуждое нам понимание этого предмета. Начиная там, не знаю, самых простых, литературы, истории, до психологии, когда в психологии преподается полное отсутствие души у человека. То есть человек — это некая машина с точки зрения психологии, как она сегодня у нас преподается, которую можно запихивать в программу определенную, да, определенные модели выстраивать, определенные команды давать и исправлять таким образом его душевное состояние. Но это неправильно, это неправда. Я уже не говорю там, об истории, литературе и многих других. И вот этот термин, который прозвучал, и, на мой взгляд, он очень точный, образование находится в оккупации. Мы оккупированы западным мышлением и западными технологиями и западной идеологией. Как вы считаете, Михаил, как нам из этого выходить из всего? Как нам от этой оккупации избавиться?
Тут, по-моему, ответ, наверное, один, может быть, только правильно. Это что, наконец-то, нужно начать вырабатывать собственные критерии успешности, собственные критерии как раз-таки образования. Потому что вот всегда задаешься вопросом, ну, почему критерии развития науки в России вообще должны были определять какие-то там британские компании, американские и так далее. Почему нужно ориентироваться на них? У нас же есть свой внутренний рынок, есть свои как раз-таки внутренние потребности специалистов. И, соответственно, нужно готовить людей, чтобы они были именно под наш рынок. А так выходит то, что международные вот эти все критерии мы берем, выходят какие-то непонятные дипломированные вроде бы даже люди, а по факту ничего толком не умеют, не понимают, и понятно, зачем вообще учились.
Ну, понятно, что внедрение всех этих международных стандартов, которые, кстати, очень многие школы, а в Москве, ну, я не знаю, ну, прямо в Москве половина не половина, но достаточно высокий процент, которые параллельно сдают и до сих пор сдают всякие эти IB-левелы и так далее. Там по-английскому этот был TOEFL внедрен в свое время, который надо было тоже сдавать, чтобы показывать баллы и так далее, и так далее. Ну хорошо, английский надо знать, язык противника надо знать все-таки. Вот. А что касается всех этих левелов, стандартов и так далее, а для чего? Для того, чтобы ты видел, сколько у тебя есть баллов для того, чтобы куда-то сбежать и поступить там? Ну, понятно, наверное, если ты действительно умненький и гений, гении там нужны, тебя возьмут, а все остальные не знаю. Знаете, какой еще один вопрос есть, который я хотел бы обсудить? Очень долго обсуждается вопрос, мне кажется, долго, с отданием дани памяти нашей великому человеку, которого мы вспоминаем, я, например, каждый день, а то и по много раз в день вспоминаю, с которым связаны наши великие победы, который жил праведной жизнью. Я имею в виду Александра Васильевича Суворова. И на военной секции прозвучало это предложение, а потом оно было озвучено уже в итоговом заявлении, о том, что Всемирный Русский Народный Собор 25-й поддерживает предложение о канонизации Александра Васильевича Суворова. По образу Федора Федоровича Ушакова, который также, кстати, он считал себя учеником Суворова, и Суворов писал, да, ах, что же я не был
мичманом. Минутка остается, прошу прощения, всего да. Минутка, чтобы...
Будет ли Суворов канонизирован, Михаил?
Обязательно, я в это верю, я на это надеюсь. Как
дайте слово, что вы не отступите от этого.
Русская православная молодежь не отступит от этого и будет бороться за это до конца. А старшие наши товарищи, конечно же, поддержат, я уверен.
Вот это очень оптимистическая нота, и я очень хотел бы, чтобы этого случилось. Потому что человек, который говорил, Бог наш генерал нас ведет, от него и победа. Это тот человек, который вперед видел, как живет русские солдаты и вообще русские воины. Называл своих русских воинов, как он? Чудо-богатыри. Богатыри от слова «бог». Поэтому все наши воины, которые сегодня сражаются и которые здесь, на нашей земле, родились, служат своей родине, это все чудо-богатыри от слова «бог» и от слова «чудо». Потому что любое чудо, оно от Бога идет, который на пользу человека. Поэтому я очень хотел бы, чтобы это состоялось. И, конечно, Всемирный Русский Народный Собор не должен отступать от этой позиции и поддерживать ее и разъяснять. Потому что, опять же, разные голоса звучат,
Павел Алексеевич, и они не правы. Время, к сожалению, совсем заканчивается. Прошу прощения, Павел Астахов, Михаил Мещеряков, Радио «Спутник».